волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит моя коллега Елена Поляковская. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 16, пасмурно, но без дождей. В Санкт-Петербурге плюс 2, пасмурно и дождливо. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вот главные темы ближайшего часа. Некоторые члены партии «Яблоко» призвали ее лидера Сергея Митрохина уйти в отставку в связи с поражением на выборах в Московскую городскую думу. Сегодня в Москву с однодневным рабочим визитом прибывает президент Чехии Вацлав Клаус. Накануне госсекретарь США Хиллари Клинтон встречалась с российскими правозащитниками. О том, насколько популярно правозащитное движение в России, в интервью «Радио Свобода» расскажет социолог Лев Гудков. А мы сегодня, дорогие радиослушатели, спрашиваем у вас, является ли правозащитное движение влиятельной силой в России. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Ответить на этот вопрос вы можете также на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Некоторые члены партии «Яблоко» призвали ее лидера Сергея Митрохина уйти в отставку в связи с поражением на выборах в Московскую городскую думу. Сообщается, что соответствующее заявление сделали Павел Елизаров, Андрей Бузин, Анатолий Рабинович и Семен Бурт. Двое последних – заместители Митрохина в московской организации партии. По мнению представителей «Яблока», председатель партии не справился с руководством организации. В течение двух дней мы пытались дозвониться до Сергея Митрохина, но он, к сожалению, не ответил на наши звонки. И вот сейчас я хочу зачитать несколько его комментариев, интервью, которое он дал «Интерфаксу». Лидер «Яблока» Сергей Митрохин не видит поводов уходить в отставку. Компания была очень жесткой, приближена к боевым действиям. А во время боевых действий у ряда людей, как это часто бывает, случаются неприятности, порой сдают нервы. Но все равно все мы их любим, сказал Сергей Митрохин накануне «Интерфаксу», комментируя призыв ряда своих коллег отправиться в отставку. При этом на просьбу уточнить, значит ли это, что в отставку он не собирается, лидер «Яблока» отметил: «У меня нервы не такие слабые». Ранее соратники лидера «Яблока» Сергея Митрохина подали в отставку. Вчера об этом заявили руководители московского отделения партии Анатолий Рабинович и его заместитель Семен Бурт. Они мотивировали свой поступок поражением, которое потерпело «Яблоко» на выборах в Мосгордуму, и предложили сделать практику таких отставок традиционной в случае новых поражений. В эфире «Радио Свобода» Семен Бурт сказал:
ну, это прежде всего была инициатива Анатолия Рабиновича, я инициативу и других своих коллег по партии, естественно, поддержал. Я считаю, что перед выборами было допущено очень много ошибок. Ну, главное из них две, это, конечно, иск против Галины Петровны Хаутовской, потому что в этом иске ничего не содержалось, никаких обвинений. Верховный суд потом восстановил Галину Петровну совершенно справедливо на выборах. Ну, и вторая причина – это поддержка Лужкова. Там на одном из блогов Сергей Митрохин заявлял, что Лужкова травит так же, как и Ходорковского, а потом вот Лужков пошел на выборах, то, что он сотворил. Масштаб фальсификаций безумный, никогда не было таких фальсификаций в эти выборы, и я был этому свидетелем, меня просто выносили с участка, хотя я кандидат в депутаты. Вот. Ну и я считаю, что, в общем, Лужкова перед выборами — это очень серьезная ошибка со стороны Митрохина. И вообще наше вот это обращение — это скорее даже не требование там кого-то, каких-то отставок, а мы всего лишь хотим диалога, дискуссии в партии, потому что тот курс, который был взят, он ошибочный.
Значит, только выборы проявили, можно назвать, наверное, уже раскол, да, внутри партии?
Да, это разные совершенно точки зрения, действительно, то, как, каким образом себя надо вести в политике. Ведь в этих выборах невозможно было выиграть, потому что это каток фальсификаций. Они были просто тотальными фальсификациями. Но важно было просто сохранить политическое лицо, и все просто никуда не вляпаться, извините, если грубо.
А если Сергей Митрохин не согласится, а уйти в отставку, каковы ваши действия?
Ну, мы даже и не надеемся, что он согласится, лично я. И у меня просто есть какая-то надежда, что вот мы ставим вопрос достаточно жестко, чтобы все-таки это было поводом для дискуссии, и, возможно, все-таки он какие-то ошибки свои признает. если он никаких ошибок не признает и все останется как есть, тогда просто партия обречена, у нее нет будущего.
То есть вы считаете, что это путь к развалу?
Да, да, тот путь, ту стратегию, которую перед выбором взял Сергей Митрохин, это абсолютно ошибочный путь. Он пытался, так сказать, подыграть мэрии, действовать в ее интересах, как-то не ссориться, а видеть, в общем-то, там власть живет совершенно по своим законам, и, в общем-то, все эти, так сказать, заигрывания с московской мэрией, они абсолютно бесперспективны и ошибочны.
Это был представитель партии «Яблоко» Семен Бурта, а беседовала с ним моя коллега Надежда Перцева. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Москву приезжает президент Чехии Вацлав Клаус. Он проведет переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Согласно официальной информации, во время встречи лидеры двух стран обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества, в частности, в области энергетики. Также Клаус выступит перед студентами МГУ и представит свою книгу под названием «Голубая, а не зеленая планета». Мой коллега, эксперт по странам Центральной Европы Ярослав Шимов, рассуждает и о других целях визита чешского президента в Москву.
Переговоры наверняка будут иметь и вот ту внешнюю составляющую, то есть действительно будут обсуждаться и вопросы энергетики, и вопросы экономического сотрудничества, которое оживляется, это правда. Но, наверное, можно предположить, что будет и другая сторона этих переговоров, поскольку Вацлав Клаус фигура не совсем обычная. Вацлав Клаус, президент Чехии, считается главным евроскептиком, и как раз сейчас он остался в таком уникальном положении. Он является последним главой государства, который не подписал проект Лиссабонского договора о реформе структур Европейского Союза в сторону их большей интеграции, в сторону большего единства тех 27 стран, которые в Евросоюз входят. Собственно, все остальные страны ратифицировали договор. В Ирландии это было сделано путем референдума или даже двух референдумов. В остальных странах парламенты ратифицировали, главы государств подписали. В Чехии парламент тоже ратифицировал этот договор, но Вацлав Клаус упирается. Он подписывать не хочет, он выдвигает определенные условия. Ну и учитывая вообще специфическую позицию этого политика во многих внешнеполитических вопросах, в том числе и в вопросе об отношениях с Россией, можно предположить, что эти темы будут затронуты на переговорах в Москве. Тема Лиссабонского договора, тема позиции Клауса. Ну и, в общем, российское руководство может поиграть какую-то свою игру, поскольку, естественно, у него свои интересы в этой большой европейской политической игре.
А какие интересы России в этой большой политической игре?
Россия строит свои отношения с Евросоюзом скорее не как с неким единым целым. Москва предпочитает общаться с отдельными правительствами отдельных государств, особенно государств крупных и влиятельных. Германии, Франции, Великобритании в меньшей степени. С Британией отношения такие очень прохладные последние годы. Ну и что касается Центральной Европы, то это регион бывших социалистических стран, где, в общем, у России объективно союзников немного. У власти политики, которая, да и общественное мнение в этих странах, оно как бы по старой памяти, по памяти о советском периоде, ну, не пылает очень большой такой любовью и теплотой. Не то чтобы к России, нет, российскую культуру знают, там российских разных общественных, культурных деятелей тоже знают и относятся ко многим позитивно, но вот к Кремлю, как к властному центру, и к России как государству, царит настороженность, в том числе и в Чехии тоже. И вот тут появление такой фигуры, как Вацлав Клаус, который, например, в частности, единственный лидер стран ЕС, который в прошлом году однозначно солидаризировался с российской позицией в конфликте с Грузией. Вот появление таких фигур, как Вацлав Клаус, оно, конечно, Москве выгодно, приятно, наверное, в каком-то смысле. И, конечно, с такого рода политиками диалог будет вестись в тональности, наверное, максимально дружелюбной. Российское руководство будет стремиться максимально произвести позитивное впечатление и с тем, чтобы этот политик продолжал вести вот эту выгодную России линию.
Это было мнение моего коллеги-историка, эксперта по странам Центральной Европы Ярослава Шимова. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас в Москве 21:45. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня суд продолжит допрос свидетелей обвинения по делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Несколько членов партии «Яблоко» призвали ее лидера Сергея Митрохина уйти в отставку в связи с поражением на выборах в Московскую городскую думу. Новая редакция российской военной доктрины не исключает нанесение превентивного ядерного удара по агрессору. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Известия». Президент США Барак Обама объявил, что решение о дальнейшей американской стратегии в Афганистане будет принято в ближайшие недели. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Время свободы», а сейчас ко мне в студию пришел мой коллега Михаил Шевелев с обзором прессы. Здравствуйте, Михаил. Доброе О чем сегодня пишут российские газеты?
О чем только не пишут сегодня российские газеты. Разнонаправленные заголовки на первых полосах российских газет. Сейчас мы некоторые из них перечислим. Газета «Ведомости» рассказывает о том, что в ближайшее время состоится встреча президента Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего бизнеса. Автором доклада о том, как Россия выходит из кризиса, будет Михаил Фридман, руководитель Альфа-банка. «Бизнес принят в соавторы». Так называется эта публикация в газете «Ведомости». В том же издании материал под заголовком «Обыкновенный лоббизм», как компании «Аэрофлот» удалось, или скорее удастся, без уплаты соответствующих таможенных пошлин ввести в Россию 10 самолетов Airbus. Захватывающие подробности лоббистской деятельности. Газета «Коммерсант». Олег Дерипаска потирает реки. Речь в этом материале идет о том, что известный российский предприниматель претендует на раздел компании «Росгидро» и долю в Саяно-Шушенской ГЭС. Там же, на первой полосе «Коммерсанта», вы прочитаете материал под заголовком «Небоскреб Газпрома уперся в шведскую стенку». Речь идет об изысканиях археологических Росохранкультуры, которые могут помешать «Газпрому» построить известный небоскреб в Санкт-Петербурге, а могут и не помешать. Независимая газета подводит итоги визита Хиллари Клинтон в Москву в материале под заголовком «Неформальный подход», а также рассказывает о подробностях сотрудничества России с европейскими странами в области хранения и переработки ядерных отходов. Франко-российский ядерный узел, так называется этот материал, в независимой газете. Новые «Известия» публикуют на первой полосе материал под заголовком «Незваные гости». По данным этого издания, в ближайшее время Россию может ждать новая волна мигрантов. Газета «Время новостей». Два заголовка: «Храм нефти и газа» и «Миллер просто так не катается». Это два материала, которые посвящены визиту Владимира Путина в Китай, и уже по заголовкам можно понять, что было главной темой переговоров Владимира Путина с китайскими руководителями. И вот примерно так выглядят первые полосы российских газет сегодня.
Спасибо, Михаил. Более подробно об одной из этих публикаций мы поговорим немного позже, где-то через 20 минут. Это был обзор прессы с моим коллегой Михаилом Шевелевым. Мы продолжаем программу «Время свободы». 16 по 19 октября московские кинотеатры «35 мм» и «Пионер» будут заняты международным фестивалем современного кино завтра. Фестиваль впервые пройдет без своего вдохновителя, организатора и президента Ивана Дыховичного. Фестиваль в этом году посвящен его памяти. В афише ретроспектива фильмов Дыховичного. О том, на что еще следует обратить внимание, расскажет Марина Тимашева.
Фестиваль скромный, но хороший. Так говорит Алексей Медведев, глава отборочной комиссии.
Многие фестивали выстраивают концепции, пишут целые статьи как бы о том, как они отбирают кино. На самом деле все это ерунда. То есть хороших фильмов так мало, что как только мы его видим, мы понимаем, что это то, что нужно показывать. Но у нас там есть слоган «Оригинальность мышления». свобода выражения, легкость восприятия. Вот это наши критерии, которые говорят о том, что мы берем кино нетрадиционное, оригинальное кино, способное нас удивить, которое вместе с тем не перекрывает канал непосредственного эмоционального общения со зрителем. Формальные критерии у нас их мало, да, но они есть. Это фильмы, снятые за последний год. А второе, мы в конкурс не берем фильмы, участвовавшие в конкурсе фестивалей «Большой тройки». То есть Канн, Берлин, Венеция. Истина где-то рядом, да, где-то в параллельных программах там той же Венеции или Канна, найти что-то такое, на что, может быть, там не обратили большого внимания, а мы сможем представить этот фильм так, что его заметят.
Первоначально в конкурс хотели включить последний фильм Джима Джармуша «Предел контроля», но...
Потом решили, что это неправильное было бы решение, потому что, ну, Джармуш, он и есть Джармуш. Поэтому Джармуш — это только фильм открытия, в конкурс мы его решили не приглашать.
А пригласили в конкурс 9 картин. Специалисты советуют обратить особое внимание на ленту «Большой фанат». Это режиссерский дебют Роберта Сигала, известного сценариста, автора «Рестлера». На картину «Полицейский прилагательное», принадлежащий так называемой «румынской новой волне». На фильм совсем молодого 20-летнего канадского режиссера Ксавье Долана «Я убил свою маму». И на мировую премьеру «Женитьбы», снятую по пьесе Гоголя Константином Селиверстовым. Жюри возглавит знаменитый чили Алехандро Ходоровски. Работать под его началом будут Полина Агуреева и сам Рутгер Хауэр. Есть еще жюри блогеров, и его членам никто не запрещает публиковать в интернете немедленные отзывы о просмотренных фильмах, в то время как обычное жюри будет хранить молчание до победного конца. Конкурсная программа не единственная, есть еще гала-премьеры и документальная секция, о которой Алексей Медведев говорит с особенным удовольствием.
У всех на виду про вот все психологические явления, связанные с интернетом. Замечательно в этом фильме исследуется сентябрьский выпуск. Это фильмы про мир моды и прощай вокруг фигуры Анны Винтур, главного редактора американского издания Vogue, прототип «Дьявол носит Прада». Третий фильм – это «Yes Man». Это совершенно замечательная картина. Фильм о группе таких активистов, которые выдают себя за представителей крупных компаний, корпораций, приходят на интервью и начинают нести всякую околесицу. Там приходят на конференцию нефтепромышленников и всерьез начинают вставлять презентацию о том, как делать нефть из живых людей. И те планы людей, которые сидят и все это слушают на серьезных каких-то деловых мероприятиях, это тоже однажды увидев и не забудете никогда.
Любопытной кажется еще программа, которая называется «Полночная музыка».
Организовалось два фильма, которые вот связаны с панк-роком. Это немецкий фильм «Сельские панки» игровой, про ребят, которые в 1984 году в Западной Германии организуют панк-рок-ансамбль в деревне. И фильм «Сестра» чешский, с подтексты такой культовой чешской группы «Псивояцы», «Бойцовые псы». Когда вот эти два фильма у нас оформились, я позвонил своему другу, известному музыкальному журналисту Максиму Семеляку, и спросил: слушай, ну у нас-то про сибирский панк, чего уже там сняли? Он говорит: не сняли ничего. Я говорю: это полная ерунда, давай устроим еще вечер, Егор Летов, проект фильма, и вот сейчас мы сидим ночами, цифруем уникальный видеоархив.
Отвечая на вопрос, чем отличается фестиваль «Завтра» от других многочисленных киносмотров, Алексей Медведев сказал:
все время в процессе фестивального отбора идет компромисс между художественными достоинствами фильма и другими посторонними соображениями. А мы как-то для себя сразу решили, что никаких компромиссов допускать не будем. Будем показывать только то, что хотим.
Значит, «Завтра» – это бескомпромиссный фестиваль хорошего кино. Марина Димашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Басманный суд Москвы накануне отказал в удовлетворении иска внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили о защите чести и достоинства к «Новой газете». Сообщается, что суд огласил только резолютивную часть решения, мотивы будут обнародованы позднее. Поводом для обращения в суд стала опубликованная в «Новой газете» статья Анатолия Яблокова «Виновным признан Берия», в которой говорилось, в частности, о том, что Сталин лично подписывал распоряжение о расстрелах. Евгений Джугашвили настаивал на опровержении этой информации и выплате ему компенсации в размере 10 миллионов рублей. О том, что происходило вчера в Басманном суде Москвы, расскажет нам сейчас корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. Она на прямой связи с нашей студией. Любовь, доброе утро.
Доброе утро, Лейла. Ну, вы уже начали рассказывать о сути иска, я немножко дополню. В апреле этого года «Новая газета» в своем приложении «Правда. Благо» опубликовала статью Анатолия Яблокова «Виновным назначен Берия». Речь в ней шла, в частности, о том, что приказ о расстреле 22 тысяч польских офицеров в Катыни исходил от Сталина. Это и обидело его внука Евгения Джугашвили. Впрочем, адвокаты «Новой газеты» принесли в суд не только архивные документы, свидетельствующие о том, что решение о расстреле польских офицеров в Катыни принималось на политбюро ЦК под председательством Сталина. Здесь были представлены и другие архивные документы, видеоматериалы, научные труды и даже школьные учебники для того, чтобы убедить присутствующих, что сталинские репрессии – это не миф. Именно на этом настаивала сторона обвинения. В итоге суд в иске против «Новой газеты» отказал, как вы уже сказали. Представитель Евгения Джугашвили Юрий Мухин назвал решение об Османовом суда необъективным, а действия судьи непрофессиональными. Бабушки из группы поддержки Иосифа Сталина и его внука тоже были недовольны и кричали в зале суда «позор». Адвокат «Новой газеты» Алексей Бенецкий назвал решение Басманного суда единственно правильным и законным. Он с иронией отметил, что Басманный суд, известный своими необъективными решениями по ряду громких дел последнего времени, пожалуй, впервые принял справедливое решение. Замредактора «Новой» Олег Хлебников, делясь своими впечатлениями о судебном заседании, сказал о выступлении истцов со стороны внука Сталина, что все это было за гранью добра и зла и вообще лишено здравого смысла. Они провозглашали вождя первым российским демократом, потому что он дал стране демократическую конституцию. Но вообще в «Новой газете» довольны, что этот иск возник и имел место. Там рассматривают его как некое преддверие российского Нюрнберга. Сталина судить невозможно, потому что он умер, но общество должно дать не только моральную, но и юридическую оценку военным преступлениям сталинизма. Возможно, этот суд даст толчок к началу такого процесса. Агрессивные бабушки-сталинистки, которых мы видели в суде, конечно, самая маргинальная часть тех, кому симпатичен Сталин. Но вот о его сильной руке и положительной роли в российской истории все чаще говорят люди более молодые, и это пугает больше всего. Лейла.
Спасибо, Любовь. На прямой связи с нашей студией была корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова. Я напомню, что накануне она весь день провела в Басманном суде Москвы, который отказал в удовлетворении иска внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили о защите чести и достоинства к «Новой газете». В эфире программа «Время свободы». Я напомню, что в 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Как протестовать против фальсификации выборов? В программе «Радио Свобода. Время гостей» дискутирует лидер ЛДПР Владимир Жириновский и член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов. Ведет передачу Михаил Соколов. Я напомню, что сегодня, дорогие радиослушатели, мы спрашиваем у вас, как вы думаете, является ли правозащитное движение влиятельной силой в России? И хочу зачитать сообщение Бориса Павловича из Новочеркасска. Он пишет, что правозащитники – это пережиток социализма, когда была запрещена легальная оппозиция. Без объединения политической партии они никому не нужны и исчезнут вообще. Вы можете звонить где-то минут через пять по телефону прямого эфира 8 800 222 12 и в прямом эфире отвечать на этот вопрос. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Краткая сводка новостей продолжит программу «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Госсекретарь США Хиллари Клинтон во второй день визита в Россию проведет встречу со студентами МГУ и посетит Казань. Совет при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека ждет реакции Генпрокуратуры на свое обращение по поводу пикетов молодежного движения «Нашего дома» журналиста Александра Подробенника. Глава Совета Элла Памфилова заявила, что информация о том, что Генпрокуратура уже отреагировала и признала акции наших правомерными, не соответствует действительности. Новая редакция российской военной доктрины не исключает нанесение превентивного ядерного удара по агрессору. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Известия». Несколько членов партии «Яблоко» призвали ее лидера Сергея Митрохина уйти в отставку в связи с поражением на выборах в Московскую городскую думу. Сообщается, что соответствующее заявление сделали члены партии Павел Елизаров, Андрей Бузин, Анатолий Рабинович и Семен Бурт. В Москве сегодня суд продолжит допрос свидетелей обвинения по делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Представители Федерации автовладельцев России в Приморье подали официальное уведомление о проведении во Владивостоке масштабной акции протеста. Участники акции намерены выступить против повышения транспортного налога, удорожания бензина, высоких пошлин на подержанные иномарки и принятого технического регламента. Президент США Барак Обама приветствовал голосование в Сенатском комитете по финансам в поддержку законопроекта о реформе системы здравоохранения. Обама заявил, что отныне законодатели как никогда близки к утверждению законопроекта. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». Сегодня госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе трехдневного визита в Россию посетит Казань. А накануне она встречалась с активистами российских гражданских организаций. О правозащитном движении в России рассказывает социолог, директор Левада-центра Лев Гудков. Накануне Хиллари Клинтон встречалась с российскими правозащитниками. Как вы думаете, для чего российским правозащитникам нужны такие встречи?
Информирование западных и политиков, и общественности о состоянии дел в России – вещь чрезвычайно важная. И не столько с целью вызвать определенную политическую реакцию, как раз я довольно скептически отношусь к этому, сколько расставить акценты в моральной плоскости, чтобы люди на Западе понимали, каков характер режима, какова природа этого государственного порядка, оценили соответствующим образом, потому что для российского общества одна из самых серьезных проблем – это состояние дезориентированности по потере моральных критериев. Если со стороны, того, что они называют в кавычках «нормальными обществами», а, безусловно, западные страны именно таковы в их глазах, это некоторая такая утопия даже при всей противоречивости отношения к Западу, безусловно, выступают западные страны и образцом и демократии, и социальной, и правовой защищенности. Если с их стороны будет высказано определенное, не политическое, еще раз говорю, я в это не очень верю, а именно моральная оценка происходящего, это чрезвычайно важно для состояния дел самой России.
Лев Дмитриевич, а что вы можете сказать о перспективах развития правозащитного движения в России?
Если брать ближайшие несколько лет, это будет трудный период. Конечно, это не советское время, когда действительно преследовали и в уголовном порядке и давили просто начисто диссидентов и правозащитников. Но создавать серьезнейшие препятствия косвенным образом через налоговые службы, пожарников, через выступления организованной общественности и прочее, создавать будут большие проблемы. В дальнейшем все будет зависеть от ситуации в стране, как она повернется. Пока сейчас приближаемся к очередной какой-то, как мне кажется, некоторой развилке такой исторической, либо усилятся репрессии со всеми вытекающими последствиями этого, либо правозащитные движения будет усиливаться и займет свое, место в структуре гражданского общества. Вполне очень важная вещь по контролю власти, по критике власти, по ограничению государственного административного произвола.
Рассказывал социолог, директор Левада-центра Лев Гудков. А я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, является ли правозащитное движение влиятельной силой в России. Вы можете звонить по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И вот уже до нас дозвонился наш радиослушатель Иван из Новомосковска. Иван, здравствуйте.
Доброе утро. Радио «Свобода». Спасибо. Правозащитное движение, конечно, необходимо. Но, к сожалению, ввиду разобщенности абсолютной последние, особенно 20 лет, когда в Москве в 89-90 году вышли москвичи, и строй поменялся. Сейчас такого нет, каждый за себя, к сожалению. Политические партии, конечно, без них якобы говорят, что все это пустое, это правозащитное движение исчезнет. Это, конечно, нет. Если бы народ объединился бы и разгромил бы и все эти лжеполитические партии. Как таковой партии у нас нет политической. Это кучка, выродков, которые, ради того, чтобы, грабить а потом, что будет, не нужно. Но они, в общем, выродки эти из того же общества. Но надежда только, что народ объединится и выйдет и сметет все это.
Это было мнение Ивана из Новомосковска. А сейчас к нам присоединится Владимир Анатольевич из Москвы. Доброе утро, Владимир Анатольевич.
Здравствуйте. Вот эти последние выборы были своеобразной лакмусовой бумажкой, которые показали, что права человека не просто затоптаны, но они уже и цинично затоптаны. Я вот был на выборах, пришел в свою избирательную, да, участок и поразился обилию милиционеров. Никогда еще я не видел столько милиционеров. Такое ощущение, что милиция должна была прикрыть какие-то вот дела. И я понимаю сегодня, что Юрий Михайлович Лужков совершил чудесное, так сказать, превращение и получил такой сногсшибательный результат. Но он все равно нелегитимен, потому что участников участвовал в выборах мало. Вообще народу я никого практически не видел. Я вот один голосовал. Шел несколько минут, один был в зале, проголосовал. Так, и, пожалуйста, и вот вам 30%. 30% умножите на 0,6, допустим, да, то получается, сколько, каждый пятый только голос давал за правящую верховку. Я лично считаю, что Москва неблагополучна в политическом отношении, и поэтому права человека нарушены уже грубо, и я бы сказал, цинично, и удивительно, как этого не понимает президент, который поздравлял. С чем тут поздравлять-то? То есть борьба за права человека, за право избирать, быть избранным. Опять же, везде висел портрет этого Скобинова, да, в каждую, мимо каждого туалета, там по 5-6 портретов, а других никого не было. Только один Скобинов висел, так? Но это вообще беспредел.
Это было мнение Владимира Анатольевича из Москвы. До нас дозвонился Сергей из Подмосковья. Сергей, доброе утро.
Доброе утро, Свобода. Вот предыдущие радиослушатели говорили о народе. Я считаю, что в России народа нет. Есть население, имея в виду гражданское общество. Вот. А так агрессивно послушное большинство этого населения, оно подверженное кремлевской пропаганде, оно, мягко говоря, недолюбливает правозащитников. Но ровно до тех пор, пока их сыновей, например, не начинают убивать в армии. И тогда они бегут уже не в прокуратуру, которой никто уже у нас не доверяет, а бегут именно к правозащитникам.
Сергей, а как вы думаете, правозащитное движение у нас является влиятельной силой в России?
Так вот я сейчас высказал, какое влияние к сторону населения. Теперь я о власти хочу сказать. Что касается власти, то она не особо обращает внимание на этих правозащитников, хотя и временами отстреливает. Ну, особенно так это им как-то до лампочки, эти правозащитники.
Это было мнение Сергея из Подмосковья. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, является ли правозащитное движение влиятельной силой в России. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», а сейчас настало время обзора прессы, и ко мне в студию пришел наш обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Лейла.
Вам слово.
«Почему не Новодевичье?» – так называется публикация в газете «Московский комсомолец», и ее автор, обозреватель этого издания Юлия Калинина, подводит итоги темы, которая в эти дни волновала российские средства массовой информации, пожалуй, что больше всего. Во всяком случае, визит госсекретаря Хиллари Клинтон эта тема точно затмила. Речь идет о состоявшихся вчера похоронах криминального авторитета Вячеслава Иванькова. Юлия Калинина побывала там и вынесла оттуда определенные впечатления, которые описала в сегодняшнем номере «Московского комсомольца». Во время похорон Вячеслава Иванькова проход на Ваганьковское кладбище был свободным, не пускали только журналистов. Это было разумно. На похороны в большом количестве собрались люди с характерными лицами, которых не стоило снимать на пленку. Их было около 1000. Темная толпа очень похожих друг на друга мужчин. Черные куртки и брюки, узконосые ботинки, бритые головы, кепки, Темные круги вокруг глаз, землистый цвет лица. Многие в очках, разумеется, темных. Пожилые паханы, молодые пацаны. Пожилых собралось больше. После отпевания, когда гроб с телом должны были выносить из храма, выяснилось, что пацанов взяли мало. Некому нести к могиле венки, не хватает рук. Венки стояли возле храма бесхозные. Те, кто их прислал, не смогли сами прийти на похороны по объективным причинам. Распорядитель, обращаясь к толпе, призывал: «Пацаны, кто свободен, берите венки». Венок от достойного люда Медведковского централа в результате подхватили завсегдатаи Ваганьковского кладбища, вероятно, рассчитывавшие на вознаграждение. В церковь пускали только близких. Достойный люд в основном стоял снаружи на площади и мерз. Под конец в храм стали пускать людей с площади, небольшими компаниями, человек по 5-6. По всей видимости, эти компании представляли региональные криминальные группировки. Они что-то говорили распорядителю, и тот их пропускал. А некоторые ничего не говорили, им и не надо было говорить. У них на лице все было написано очень большими буквами. Отсутствие телекамер. Проверявшие Ваганьковское кладбище перед похоронами саперы. Автобусы с военнослужащими, реанимация и милицейские машины, дежурившие у входа. Все эти меры говорили о том, что сегодня хоронят необычного человека, и прощаться с ним придут необычные люди. Когда власти принимают такие меры, они показывают, что признают реальность существования этих необычных людей. Власти признают реальность существования криминального мира, живущего не по законам, а по понятиям, и уважают права этого мира на особенную необычную жизнь и необычную смерть. В толпе необычных людей возле храма стояли несколько московских бабушек, зашедших сюда по хорошей погоде поставить свечки. Пока прощание с криминальным авторитетом Вячеславом Иваньковым не закончилось, внутрь их не пускали. Они ждали, переговариваясь. «Такой известный человек. Почему же его не на Новодевичьем стали хоронить?» – спросила одна бабушка. А правда, почему? Этим вопросом задается в сегодняшнем номере «Московского комсомольца» обозреватель этого издания Юлия Калинина, подводя итоги той темы, которая так популярна и, видимо, еще будет популярна на этой неделе, теме жизни и смерти одного из лидеров российского криминального мира Вячеслава Иванькова, более известного по кличке Япончик. Это вопрос, который, видимо, не имеет ответа, но обсуждение его, вот та нота, которую задала обозреватель «Московского комсомольца» Юлия Калинина, мне кажется очень верной, потому что газеты увлеклись описаниями как бы внешнего антуража всего происходящего, а суть Юлия Калинина, пожалуй, что единственное, ухватила верно. Власть уважает криминальный мир. Вот главный вывод, который она сделала, побывав на похоронах Вячеслава Иванькова. Юлия Калинина, сегодняшний «Московский комсомолец».
Спасибо, Михаил. Следующий обзор прессы с обозревателем Михаилом Шевелевым. Слушайте в дневной информационной программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Пришло время напомнить заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня проведет встречу со студентами МГУ и посетит Казань. Новая редакция российской военной доктрины не исключает нанесение превентивного ядерного удара по агрессору. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Несколько членов партии «Яблоко» призвали ее лидера Сергея Митрохина уйти в отставку в связи с поражением на выборах в Московскую городскую думу. В Москве сегодня суд продолжит допрос свидетелей обвинения по делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Главы государств Шанхайской организации сотрудничества встречаются сегодня в китайской столице. Президент США Барак Обама объявил, что решение о дальнейшей американской стратегии в Афганистане будет принято в ближайшие недели. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что именно сказала Хиллари Клинтон российским правозащитникам?
Комментарии экспертов.
Кто придумал воров в законе?
В блогах свободы.
Реальные люди с реальными проблемами. Новая команда блогеров на сайте Радио Свобода.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее представит Сергей Сининский.
Российский «Газпром» и китайская национальная нефтегазовая компания CNPC подписали рамочное соглашение об условиях поставок природного газа из России в Китай. Как сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, общий объем поставок, который планируется осуществлять по двум направлениям, западному и восточному, составит около 70 миллиардов кубометров газа в год. Детали проектов не раскрываются, однако, по словам вице-премьера Игоря Сечина, контракты будут подписаны в июне будущего года, а сами поставки могут начаться в 2014-2015 году. Численность официально зарегистрированных безработных в России за первую неделю октября сократилась на 1,2% и к 7 октября составила 2 миллиона 35500 человек, сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Максим Топилин. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, согласно последним данным Федеральной службы статистики, к концу августа составило 6 миллионов человек. Или 7,8% общей численности экономически активного населения. В Китае в сентябре объемы продаж автомобилей превысили прошлогодний уровень сразу на 78%, а в целом за первые 9 месяцев года в стране было продано 9 миллионов 660 тысяч автомобилей, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей. Стремительный рост продаж связывают прежде всего с рядом налоговых льгот и стимулированием государством внутреннего спроса. Таким образом, Китай становится крупнейшим в мире автомобильным рынком, обойдя Соединенные Штаты, где с января по сентябрь было продано 7 миллионов 850 тысяч автомобилей. Авиакомпания Qatar Airways осуществила первый в истории коммерческий рейс лайнера Airbus A340 из Лондона в Доху, используя синтетическое авиатопливо из природного газа, произведенное нефтегазовой компанией Shell. Лайнер был заправлен для рейса смесью обычного авиационного керосина и синтетического в соотношении 50 на 50. Qatar, располагающий одними из крупнейших в мире запасами природного газа, намерен организовать с 2012 года коммерческое производство синтетического авиакеросина и стать ведущим его производителем.
Экономическую панораму представил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. В эфире «Время свободы». В Мадриде на днях открылась выставка, посвященная участию советских военнослужащих в гражданской войне в Испании во второй половине 30-х годов прошлого столетия. Рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Выставка в муниципальном культурном центре «Конде Дука» организована фондом имени Пабло Иглесиаса, который принадлежит правящей сейчас в Испании социалистической рабочей партии. Здесь представлены материалы о 2105 гражданах СССР, направленных в Испанию в качестве военных специалистов и советников по просьбе правительства республиканцев. Официально они имели статус добровольцев, чтобы не нарушать международный договор о невмешательстве иностранных государств в дела Испании, хотя на самом деле для всех без исключения речь шла о командировке в соответствии с приказом командования. Организаторам выставки удалось найти фотографии 165 из них. Потери советских военнослужащих в Испании составляли 192 человека. На выставке представлены фотографии, документы, макеты боевой техники, закупленные республиканскими властями в СССР. К примеру, самолетов И-15 или И-16. Исследователь событий гражданской войны в Испании, доктор истории Рафаэль Пермуй. Республиканские войска получили, в частности, из России 90 истребителей, модернизированные Поликарпов И-16, на которых было установлено по 4 пулемета. Однако до конца войны республиканская авиация находилась в обороне, поскольку уступала по количеству франкистской, особенно по части бомбардировщиков. На фронте было относительно мало самолетов Туполев СБ-2, прозванных «Катюшка». К тому же они были способны нести меньше бомб, чем немецкие бомбардировщики, которые имелись в распоряжении противника. Надо сказать, что республиканская авиация терпела большие потери, поскольку в ее рядах было много молодых неопытных летчиков. Кроме того, в конце октября 1938 года из Испании были отозваны все иностранные военные. После отъезда российских пилотов республиканская авиация практически перестала существовать. Испанское правительство закупило в Советском Союзе также танки Т-26, орудия, стрелковое вооружение, винтовки и пулеметы. Выручала республиканцев и советская зенитная артиллерия, рассказывает испанский военный историк генерал Хесус Салас. Зенитная артиллерия республиканцев была весьма эффективной за счет поставленных из России 76-миллиметровых пушек. Они не были так знамениты, как немецкие зенитки, но об их качестве свидетельствует хотя бы такой факт. Русские зенитные орудия 30-х годов, несколько модернизированные, пережили свой век. Они состояли на вооружении испанской армии еще 10 лет назад. Так что республиканская противовоздушная оборона действовала превосходно. Среди военных специалистов больше всего было летчиков – 772 человека. С ними работали еще 130 человек, связанных с авиацией, инженеры и техники, которые собирали прибывшие из Советского Союза в разобранном виде самолеты, а впоследствии ремонтировали эту технику. Сталин прислал в Испанию и сотрудников НКВД. В их задачу, в частности, входило уничтожение идеологических противников сталинизма. Об одной из операций НКВД в Испании, а именно ликвидации лидера марксистской партии ПОУМ Андреу Нина, рассказывает документальный фильм под названием «Операция Николай», который демонстрируется на выставке. Мадридский историк и писатель Сесар Видаль. Я полагаю, что в основном Андреу Нин критиковал Советский Союз за политику в отношении Коминтерна. Он считал, что рабочее движение в разных странах мира должно развиваться самостоятельно, без опеки Коминтерна и Сталина. И тем самым он заслужил личную ненависть советского лидера. Между тем, Нин был убежденным коммунистом, близким по духу к старой Ленинской гвардии, типа Зиновьева или Каменева.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий. А мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в цикле «Россия. Год после начала кризиса» речь пойдет о традиционных видах досуга и отдыха. Кафе, ресторанах, кинотеатрах и туристических поездках. Развитие этих сфер обеспечивалось главным потребителем, средним классом, доля которого уже в начале этого года уменьшилась на 17%. О том, как за кризисный год изменились меню, репертуар и маршруты, расскажет Тамара Леренкова.
Первые 6 месяцев этого года, по данным компании «Нева Фильм Ресерч», в России закрылось 43 кинозала в 20 кинотеатрах. Это было связано главным образом с тем, что в первом полугодии российские кинотеатры продали почти на 6% меньше билетов, чем годом раньше, а арендная плата осталась прежней. Однако уже летом зрители вернулись в кинотеатры, и некоторые эксперты заговорили о появлении нового кассового чемпиона. Прокомментировать ситуацию я попросила Армина Бадаляна, программного директора кинокомпании «Парадис», сеть кинотеатров 5 звезд.
Одна тенденция – это вот кинотеатры в центре Москвы. Там довольно своеобразное последние годы существует предложение по репертуару. И там есть публика, которая, несмотря на стеснение определенные финансовые в течение последнего года, тем не менее, за картины, которые им действительно интересны, продолжает рублем голосовать. А вот кинотеатры, которые, допустим, расположены у нас в Бирюлево, в Костроме, в Курске, там, конечно, ощущается уменьшение кассового оборота, но это не свидетельство уменьшения интереса к фильмам. Просто теперь люди стали гораздо внимательнее смотреть, на что им потратить. Что касается распространения кинофильмов, дистрибуции, то там тоже есть сильные игроки, есть слабые игроки. Вот те, кто послабже, конечно, 1-2 неудачных выхода картин, которые они представляют, и они вполне возможно, что должны будут либо что-то другое искать, либо временно затиснуть. А вот те, которые производят фильмы, вот у них действительно ситуация достаточно критичная, но во всяком случае на следующий год обещано, по моим сведениям, что государственное финансирование определенного количества кинофильмов будет восстановлено в каких-то приемлемых объемах.
Что касается ресторанного бизнеса России, то здесь ситуация в основном повторяет тенденции западных рынков. Основной удар пришелся на заведения среднего ценового спроса. Люди стали реже есть вне дома. Потребители, продолжающие посещать те же рестораны, что и до кризиса, особенно в сегменте премиум-класса, сократили размер среднего чека на 20-40%. Рассказывает президент Федерации рестораторов и ательеров Игорь Бухаров.
Нельзя сказать, чтобы прям все себя очень хорошо чувствуют там, но и нельзя сказать, что для ресторанов, которые работали до этого в очень хорошем режиме и пользовались спросом, что у них плохое финансовое положение. Те, кто работал до кризиса, достаточно стабильно, там была хорошая кухня, хорошая атмосфера, хорошее обслуживание, они так и продолжают. Да, я думаю, что примерно процентов на 30 снизился товарооборот, стало ходить меньше людей. Но с той стороны, вот сейчас, когда прошло лето, естественно, сезонный спад, я могу сказать, что в определенной степени сегодня уже чувствуется какой-то подъем по сравнению с этим спадом. Мы видим, что большое количество маленьких ресторанчиков не перепрофилировалось или закрылось. И еще раз повторю, те, кто стабильно работал, те продолжают работать. Единственное, конечно, что инфляция дает себе знать, а высокого качества продуктов в России, к сожалению, пока еще нету. Для наших посетителей тоже положительный эффект, там, снижение цен в определенном случае, новые предложения. Себя очень активно ведут рестораторы, чтобы привлечь людей. Кризис будоражит, заставляет думать и работать.
Еще одна сфера, которая в значительной степени подвержена воздействию внешних факторов, туризм, тоже оказалась довольно устойчивой. Рассказывает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Люди по статистике стали меньше ездить, но, во всяком случае, за первые полгода турпоток выездной снизился на 22,6%. Это много. Но вот, например, туроператоры отмечают такую тенденцию, что по людям, может быть, и не намного стало меньше, но явно стало меньше по денежным оборотам, потому что народ, конечно, экономит. Очевидная тенденция, что люди на класс, как минимум, снизили свои запросы. Еще одна тенденция, что те, кто раньше позволяли себе и любили ездить отдыхать несколько раз в год, там 2-3, таких очень много было, ехали один раз, но на подольше.
Итак, меню россиян стало скромнее, поездки реже и продолжительней, выбор досуга более осмысленным. Кроме того, ограничение финансовых возможностей повлияло на характер россиян. Они стали требовательнее к качеству услуг. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Только что моему коллеге Михаилу Соленкову, который сегодня проведет программу «Свобода в полдень», удалось дозвониться до лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Напомню, что накануне несколько членов партии «Яблоко» призвали Митрохина уйти в отставку в связи с поражением на выборах в Московскую городскую думу. Интервью с Митрохиным слушайте в программе «Свобода в полдень» в 12 часов дня. Я с вами на этом прощаюсь. Удачного дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный интернет.